Я вас категорически приветствую. Роман, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий.
В двух словах, кто ты, чем занимаешься?
Я военный журналист «Журналистской правды», военный корреспондент. Снимаю военные конфликты. В частности, последнее, что было, это Донбасс, потом Сирия. Что будет впереди, пока не знаю. Меня в этом не ставит в известность, что следующее у нас загорится. Поэтому моя задача – осветить конфликт, показать по максимуму правду, что там происходит, описать об этом в своих статьях, в своих видео, вернуться оттуда живым.
А «Журналистская правда» – это что такое? Я никогда не слышал.
Это газета хорошая наша.
Бумажная?
Электронная. Она... В принципе, создана год назад. Первый наш серьезный такой более-менее выезд – это был Донбасс. Плюс, помимо этого, освещение других событий из жизни страны, вот, города, Москвы, Санкт-Петербурга.
А деньги кто на это дает? Госдепартамент США?
Нет? Я думаю, что не США.
Не знаю.
Передо мной не отчитывается, но дают. Потому, к счастью. Вот.
А сколько народу работает? Редакция большая?
Ну, питерская редакция, человек, наверное, 15. Вот. Ну, и московская редакция тоже, наверное, столько же.
Поэтому... А посещаемость на сайте большая?
Ну, вот мои статьи из Сирии прочло 100 тысяч человек. 400 тысяч человек посмотрело, это только вот мои, вот, поэтому в цифрах не могу сказать, честно, вот не знаю.
Прилично. А ты специально обученный или сам по себе? Профильное журналистское образование?
Нет, у меня высшее техническое образование, институт точной механики и оптики. Соответственно, я где-то с 4 по 7 год работал в Этартасе фотографом. Периодически что-то писал в разные газеты, от «Московского комсомольца» до там, каких-нибудь «Ведомостей». Там. Потом с журналистикой завязал, как мне тогда было. Я закончил институт, подумал, что как-то этот период в моей жизни прошел, начал заниматься другими вещами. Вот. А потом как-то совершенно неожиданно оказался на Донбассе, приехал посмотреть, что там происходит, правду увидеть какую-то, составить для себя свою точку зрения, и как-то понял, что просто ходить обычным гражданином мимо людей, которые воюют, занимаются делом, не очень. Вот. Соответственно, после этого встал вопрос либо там, бороться за оружие, воевать, либо, ну, лично для меня, естественно, вот, либо снимать. Так как снимать я умею, взял камеру, начал фотографировать, делать репортажи, писать статьи, и, соответственно, оказался военным журналистом. Совершенно крайне неожиданно для себя.
Я смотрю, у тебя действительно журналистского образования нет, потому что ты бы сразу занял сторону прозападную.
Ну, наверное, да. Ну, для меня это исключено, потому что...
А как ты вообще считаешь, журналист, он должен какую-то сторону занимать или не должен?
Лично я считаю...
Ты парить, может, должен над конфликтом, не во что умеешь.
Мое личное мнение, что это невозможно, я для себя считаю, что это крайне... Для меня это исключено. То есть, я когда приезжаю на любую войну, в частности, я был на 3 войнах. Я был в Ливане в 2006 году, еще будучи журналистом от Артаса. Ну, соответственно, вот Донбасс, теперь Сирия. Когда ты приезжаешь на войну и начинаешь включаться в процесс, то есть, ты оказываешься среди людей, люди, ты с ними взаимодействуешь, ты с ними так или иначе возникает личная симпатия, дружеские какие-то отношения, насколько это возможно там. Вот. И для меня лично невозможно, что ты можешь находиться на обеих сторонах конфликта. Ты все равно вынужден выбирать какую-то одну сторону, которая тебе ближе лично для себя. То есть, допустим, если я оказался среди, ну, возьмем даже близким мне, нам всем Донбасс, вот, для меня невозможно приехать среди ополченцев, входить вместе с ними, когда тебя люди кормят, встречают, прикрывают тебя, снимают тебя последнюю каску, бронежилет, выглядывают первые из-за угла, можно ли выйти, чтобы там тебя, не дай бог, не цепануло и так далее. Вот, ты с ними работаешь, после этого говоришь им спасибо, до свидания, переходишь линию фронта и оказываешься напротив этих людей, но уже с другой стороной. И, ну, я считаю, что это нереально. Поэтому все равно я считаю, что журналист, он нужен... Этика, про которую говорят, что журналист парит над всеми, как вы выразились, это невозможно. То есть, либо он...
А у нас есть выдающиеся мастера фотографии, например, в городе Санкт-Петербурге, которые две... Чичитвили, там полторы чеченские войны освещали исключительно с одной стороны, со стороны чеченских боевиков-сепаратистов, и благополучно всем рассказывают, а там деньги платили, а здесь не платили. Как к этому относишься?
Ну, это их личный выбор, поэтому, ну, если человек хочет оказываться с той стороны, ну, это его просто...
Ну, вот смотри, а вот Донбасс, там, понятно, наши люди, все это близко и, так сказать... Невозможно по-другому поступить. А вот в Ливане в каком-нибудь. Там тебе не все равно. Тут мусульмане, там мусульмане. И те, и другие от тебя предельно далеки.
Согласен, да. Там, конечно, в этом плане выбор легче обстоит. Но все равно, если даже с точки зрения... Ну, опять же, срабатывает тот же самый принцип, что приехал на одну сторону, ты так или иначе... Начинаешь выслушивать их точку зрения, вот, начинаешь там вникать в их какие-то проблемы, в их там, опять же, по тебе та сторона благополучно стреляет, потому что именно я, как военный журналист, постоянно на каждой войне там 2-3-4 раза оказываюсь под обстрелом, так что приходится ползать, там, падать лицом в землю. Вот, и уже как-то не очень хочется идти на ту сторону. То есть вот, только что по тебе стреляли, возможно, могли попасть друзья или там, знакомые, с которыми ты там вчера, позавчера, неделю назад общался, сегодня их уже нету, ну, как-то, то есть, наверное, теоретически можно туда пойти, но я считаю, что для меня это неприемлемо, поэтому я нахожусь только с одной стороны конфликта.
А как это в конторе происходит? Вот, например, нужен человек для командировки, каким образом оказываешься лично ты? Ты как доброволец кричишь, пошлите меня, или редактор говорит, Сидоров, едешь ты?
Не, на войну никого принудительно не посылают никогда. Более того, обычно на войну едут люди, которые хотят там оказаться, хотят там найти приключений, хотят просто узнать, что это за мир, в конце концов.
Сейчас тебе зададут вопрос, это ты за приключениями ездишь?
Ну, не, я честно всегда говорю, что в основном, в том числе и за приключениями. Может быть, звучит это немного странно, и обычно люди не понимают, но точно я еду туда не за деньгами, потому что там не платят не таких больших денег, чтобы рисковать жизнью, здоровьем. А надо понимать, любой человек, который по-настоящему был на войне, он понимает, что могут в любой момент его могут зацепить, то есть с той или иной степенью серьезности. Что никаких гарантий никогда не может быть, даже если у тебя опытный переводчик, или ты сам за спиной огромное количество у тебя там опыта, или там, тебе там супер хороший бронежилет, и так далее. Все это ерунда. В любой момент что угодно может случиться. Вплоть от снайперской пули, или прилетит снаряд, или, не знаю, там...
Мина.
Что угодно может быть, даже вот пример, журналист «Звезды» Андрей, фамилию честно не помню, но я его знал хорошо, знаю, к счастью, он жив. Мы с ним работали на Донбассе, много раз пересекались, ну, не конкретно с ним, мы с ним пересекались много раз, я его знаю. Мужик действительно хороший, он много раз был на передовой, хорошо снимал, в Широкино поехал с миссией ОБСЕ. Что может быть безопаснее, когда приезжает миссия ОБСЕ, никогда не бывает обстрелов. То есть все мирно, потому что той стороне всегда нужно показать, что они белые пушистые, что они никогда ничего не нарушают. Пошел за угол по какой-то своих там проблем, открыл калитку, калитка оказалась под растяжкой. Взрыв, тяжелая травма головы, к счастью, там граната была типа там РГД, такая несерьезная, поражающая, но тем не менее очень сильно прилетела. Поэтому даже вот, ну, на войне можно всегда в любой момент получить. Поэтому те, кто туда едут, они вызываются только добровольцами, их это интересует, то есть и обычно всегда, естественно, инициатива исходит от человека, то есть он говорит, что я хочу поехать туда-то, туда-то, дальше уже на выбор редакции, то есть редактор должен понимать, что ты готов, что ты туда можешь не только уехать, но вернуться. Вот. Ну, естественно, ты должен при этом еще должен понимать, что ты привезешь материал, что ты не просто так прокатишься. Ну, естественно, там, если на Донбассе я оказался, я уже был на самом Донбассе, поэтому мне предложили там работу. Вот на Сирию, соответственно, мне предложили, когда я сказал, что хочу туда поехать, мою кандидатуру рассмотрели, сказали, что без проблем езжай. Поэтому тут, в принципе, как происходит на центральных каналах, я не знаю, потому что у нас редакция маленькая, маленькая, молодая. Поэтому центральный канал, я думаю, что, в принципе, тот же самый принцип у них работает.
А вот сугубо шкурный вопрос. Угу. Технику всю тебе оборудование редакция выдает, да?
Да. Да.
Чем ты пользуешься? В целях рекламы сообщи. Оборудование какой фирмы тебе предпочтительнее?
Видеокамеру все равно какую. В принципе, пользуемся Canon XA10. У нее 10-кратный зум. Это мало, в принципе, в условиях войны. Но у нее стабилизатор, плюс он быстро включается. Плюс к ней есть аккумулятор, который держит около 400 минут каждый. Вот, соответственно, нужно несколько, там, 3-4-5 таких аккумуляторов, потому что на войне это вечная проблема – это электричество. Вот, потому что обычно, когда долго находишься на передовой и видишь розетку, к ней сразу бежишь, достаешь тройники, туда включаешь все, мобильники, несколько штук, обычно местная симка и петербургская, камеры, ну все, ноутбуки, все вот это. Из минусов только то, что он маленький зум, потому что нужно, чтобы он хотя бы был там 20-30 желательно больше, потому что иногда бывает так, что приходится снимать издалека все-таки, вот, обычно это. Фотокамеры я последнее время даже и не доставал из рюкзака.
То есть ты больше видео снимаешь?
Да, я видео, потому что приходится самому снимать, самому монтировать, еще к этому писать текст, и, соответственно, к каждому тексту еще нужно прикладывать фотографии. Вот, поэтому фотокамеры просто некогда. Хотя, в принципе, на войне всегда очень много таких хороших кадров. Кто-то в тумане идет, или какая-нибудь женщина с коляской едет на фурне развалина, все это красиво выглядит. Поэтому, в принципе, на самом деле, мне кажется, что чем легче камера, тем лучше, и все равно какая она будет.
А микрофоны какие пользуешь, как со звуком?
Звук, там петличка, не помню, какой.
Ну, именно фирмы. Петличка, да?
Да,
то петличка. Есть не на пушку.
Да, 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 да. Вот. Есть еще камере пристегнут тоже трехточечный микрофон, но он достался уже вместе с камерой шоу, я не знаю, какой он марки, поэтому. Так, в принципе, даже в условиях Сирии, пустыни, когда дул ветер постоянно, камера звук пишет нормально, в принципе, хватает.
А пишешь на флешке, на пленку?
Да, флешки есть, у них 60 гигов встроенной памяти, плюс где-то у меня с собой было где-то около 120-160 гигов флешками. Разными, то есть 2 по 64, 8-гиговые флешки. Но обычно даже по опыту треть, наверное, из этих памяти никогда не расходовали за одну съемку, потому что потом все это нужно монтировать, собирать, поэтому снимаешь короткими такими 5-секундными, максимум 10-секундными роликами, соответственно, что-то увидел, включил, отснял, остановил. Бывают случаи, когда, допустим, идешь по передовой, и нужно, чтобы камера снимала всегда. Потому что у меня вот даже в последнюю вот командировку в Сирии было. В Сирии мы попали в Деризор с коллегой. Ну, он тоже от нашего холдинга. Мы вместе ехали, но от другого агентства, от Федерального агентства новостей. Мы шли разрушенными садами, маслины растущие, орехи. Ну, в общем, красивый такой пейзаж. Шли в сторону передовой. Вот. В Сирии передовая, она начинается метров за 200, когда уже становится действительно там опасно. Вот. На Донбассе вот это было там несколько километров, там простреливалось все просто, поэтому утюжили очень сильно. В Сирии можно даже по самой передовой гулять спокойно, стреляют редко, артиллерийского огня практически не встречается, минирования не было, потому что, допустим, на Донбассе украинцы даже умудрялись лепестками минировать территории. Вот. Ну, лепесток – это 200-граммовая такая мина. Минирование вообще, в принципе, в Сирии практически не распространено.
Почему?
Не знаю.
Земля твердая, копать тяжело. Ленятся?
Я думаю, ленятся, да. Они в целом не любят копать, потому что...
Работать не любят.
Ну, это есть такое дело, да. Потому что, что боевики, они не любят закапываться, что сирийцы. Сирийцы, они, у них любимое дело, они сразу же после наступления удачного или, там, наоборот, отступления, они подгоняют технику строительную. В основном это колесные погрузчики фронтальные, чтобы... Ну, так как они могут перемещаться своим ходом, их не нужно на травах подвозить. Вот. И так как у них песка много, пустыни, они отсыпают земляные такие валы метров 2-2,5-3 высотой. И, соответственно, из-за них уже ведут стрельбу, за них прячут технику, окопы копать они не любят категорически. Ну, может быть, потому что...
Ну, может, оно так разумнее.
Ну, в принципе, да, в той ситуации разумнее, потому что там нету, опять-таки, такого артиллерийского огня. Если что-то прилетает, то можно просто упасть. Вот, и тогда вот по поводу камеры, то, что я говорил, то, что мы шли к передовой.
Я, извини, перебью. Угу. То есть, с детства там разглядывание вражеских фоток, как они себя ведут, из чего они делают укрепление у врагов, страшно распространены мешки были всегда. То есть, это специальные американские мешки для возведения, так сказать, укреплений в мешок набросал, и хорошо получилось. В последнее время они это радикально усовершенствовали, когда появились погрузчики, кстати, о птичках. Они делают из металла металлической сетки клетки здоровенные, а туда ставят не менее вот такие мешки здоровенные с насыпанной землей. Естественно, никто их прострелить не может ни из чего, стоит мертво, окопы копать не надо, ходишь как человек.
Возможно.
Окоп, он же не сильно удобный, в общем-то. Во-первых, ты все время об грязь трешься, а во-вторых, дождь пойдет. Ну, там, понятно, дождя нет, обваливается все в грязи, мешки лучше.
Может быть, ну, в условиях, если у противника насыщенная артиллерия, обороны фронта.
Ну, значит, ее нет.
Ее нет, да. Потому что вот на Донбассе, опять же, когда брали Дебальцево, начиная с южного вот этого фаса, Чернухина, Ольгинка, вот это все с той стороны, я там был и видел, как вот именно в Чернухино, минус Чернухино, вот этот отрезок, там они были закопаны глубоко, сверху вообще было незаметно ни переходов, ничего, сделано по всем правилам военного искусства, фортификации, когда вход в одном стороне, потом под землей изломанно идет окоп, который сверху накрыт несколькими перекатами бревен, плит даже было, и такое фортификационное сооружение не брало ничего, то есть его невозможно было раздолбать, только кроме как авиации, тяжелый, там, 500, ну, типа ФАБ-250, ФАБ-500, так как в ополчении авиации не было, соответственно, артиллерия никакая этого не брала, ни танковое орудие, ни гаубичное орудие, ни тем более РСЗО, вот эти грады и так далее. Поэтому...
Ну, они же не для этого.
Ну, да. Поэтому они очень долго этот брали, пытались штурмовать этот пятачок, который буквально был, там, не знаю, метров... Может, 300 на 300 максимум, то есть такой квадрат рядом с дорогой, прикрывающий въезд.
А налить ведро бензина в вентиляцию и поджечь не
они,
пробовали?
Вот, в том-то есть и ситуация ужас, что они штурмовали постоянно вот этот укрепрайон, который внутри ядро было вот это скрытое подземное сооружение, по периметру окопаны по всем правилам вырытые окопы, зарытая в землю техника, его утюжили артиллерии, брали... Потери были большие, не знаю какие, но большие его получения. Вот, причем наши петербургские ребята тоже, вы, может, помните, Денис Гориев там из.
Да.
Вот, вот они там потеряли людей там. Самое главное, что даже когда техника врывалась на первую передовую линию окопов украинских, там крутилась на окопах, срывая, пытаясь их, то есть видно, что очень тяжелые шли бои, по ним все равно в ответ стреляли из РПГ, мух, там подбивали танки, опять шли, штурмовали, и бои были очень тяжелые. Вот. И получается так, что они не могли дойти вот именно до центра вот этого укрепрайона. Соответственно, его взяли уже, ну, естественно, его взяли, не вот, ну, взяли уже там за пару дней до падения Дебальцево, поэтому ну, тяжело там было. Вот. И мы когда зашли, там еще земля горела буквально. То есть там настолько были тяжелые горела техника, а земля такой, получилась у меня Курская дуга или Сталинград. То есть в этом тяжелая победа там была. Вот. Поэтому до того, чтобы залить ведро бензина в вентиляцию, не получалось, не доходили они до туда просто.
Ну, есть, в общем-то, опыт, когда была там знаменитая линия Маннергейма, как-то она не устояла против советской армии еще там в 1938-1939 год. Ничего не получилось. А ты как очевидец этого самого Дебальцева? Много ли там убили народу с противоположной стороны?
Вы знаете, много. То есть, ну, конечно, я, мое личное мнение, что тысячи, там, 4-5 тысяч, то, что называли, там не положили, вот, потому что я не видел такого количества людей. Но я был под Логвиново, был, соответственно, в Чернухино, Лозовое, в те края, когда там замыкали, вот, северные. Там все поля были усеяны украинскими погибшими военными.
Именно поля?
Поля, да.
То есть они убегали, а их стреляли?
Я думаю, что либо это наступление шло, либо они прорывались. Вот, в самом Дебальцево его взяли уже, оттуда они просто драпанули. Вот, выскочили в Чернухино, опять же, там и примыкающим к ним. Там тоже были внутри бои. Вот, но там именно такого массового... То есть, там лежало там, несколько десятков тел. То есть, естественно, там тоже были погибшие. И в бронетехнике очень много людей сгорело, пока там встречные бои шли танковые. Вот, но... основная масса лежала именно на северной части, в районе Логвинова. Угу. Каким образом они там оказались? Ну, там, во-первых, шло контрнаступление. Вот. Во-вторых, они постоянно пытались деблокировать группировку, которая была. Вот. Потому что Логвинова его просто стерли практически с лица земли. Там, действительно, там и со стороны ополчения тоже очень много народу полегло. Ну, у украинцев там потери были больше. Угу. Я думаю, что по опыту общения, опять же, с ополчением, когда замкнули ночью, прошли по минным полям, взяли практически без боя Логвинова, замкнули, после туда подтянули резервы, и после этого начали, так как Порошенко все время говорил, что котла нету, все в порядке, туда людей гнали просто как на убой. Вот, нам было вплоть до того, что и главное, самое главное, украинской стороне не говорили, что Дебальцево блокировано. То есть им говорили, что просто идите, там все в порядке.
Ну а как по-другому?
Ну да, то есть там вплоть до того, что было КШМ-ка, ну, командно-штабная машина вместе с картами, кодами доступа, совсем она просто проезжала по дороге, ее, соответственно, останавливали, высаживали водителя, вот, увозили, ну и забирали все это. То есть, и там сами украинские военные говорили, что а что вы тут делаете? Нам говорили, что вас тут нет. То есть, поэтому котла-то нету. Поэтому, ну, то есть там дурдом был полный, потом бросали людей, нашли уже после числа, наверное, 13 февраля. Когда поняли, что сейчас все уже Дебальцево вот-вот падет, угу. Его взяли 18-го, в районе 18-го, последнюю неделю оттуда начали убегать командные штабные офицеры.
Вот, то есть они убегать к себе?
Убегать к себе, прорываться, да-да-да.
Отлично.
Вот, да.
То есть бросив личный состав.
Да-да-да. Вот, соответственно, но при этом туда все равно постоянно отправляли снабжение. И, соответственно, в обратную сторону пытались вывести раненых. И разведка засекли колонну идущую, по ней издалека долбанули там, гаубицами, еще накрыли, часть колонны накрыли. И, соответственно, ну, днем туда не пошли, но горит колонна, что там делать. Вот. И когда на следующий день с утра туда пришли, обнаружили в машине полную машину раненых украинцев. Вот. То есть их бросили свои же, благополучно под покровом ночи убежали, вот. Там остались, соответственно, раненые, и практически там кто-то из них за ночь умер от обморожения, потому что все-таки там температура была минус 5, минус 10 ночью. Вот. Поэтому там такое было абсолютнейшее скотское отношение со стороны высшего руководства к своим солдатам. Ополчения такого в принципе нет. Они всегда своих вытаскивают, и живых, и раненых, и всегда. То есть, поэтому чем это объяснить, я не знаю. Наверное, есть какой-то.
По всей видимости, отношением.
Ну, да. Да.
Для этого же они скакали на Майданах, чтобы вот так вот вышло. Ну, да. Ну, только поздравить. А боеприпасов, техники много там бросили?
Гигантское количество. Прям мы, когда входили уже в Дебальцево, это было, его взяли 18-го к вечеру, его взяли. Мы там были часа 19 или 20 февраля. Вот, во-первых, там царил такой праздник Победы, вот, угу. Страна ополчения, там люди готовы были друг с другом обниматься, проезжая мимо на технике, махали руками, так, ну, абсолютно непередаваемый праздник Победы. Ну, Победа, потому что действительно была тяжелая, не давалась легко, и Углегорск очень тяжелый был, который начиналось окружение с него, как известно.
Угу.
И самое главное, стоял такой дерибан трофеев. Значит, там все части, которые туда первые заходили, штурмовые, они все разжились трофейными БМП, танками, машинами инженерными, грузовиками. И их было, я не знаю, сколько, я не буду называть число, но их было много. То есть все было завалено техникой. То есть все каналы были завалены техникой. Причем видно, что сломалась она, может быть, может, просто топливо кончилось. Внутри Дебальцево стояло немереное количество брони, причем она была нагружена боеприпасами, гранатами, какой-то амуницией. Всем, поэтому бросили они очень много. Я думаю, что там десятки, если не сотни, ну, сотни вряд ли, может быть, я думаю, что это может быть больше сотни, только единиц там, различной бронетехники было брошено. Я такого, конечно, ни до, ни после никогда не видел, когда там просто ешь по дороге, как... Не, я такое видел, я видел это на картинках Второй мировой войны, Великой Отечественной нашей войны, когда при отступлении, когда обочины завалены техникой. Вот мне вот это напомнило. Поэтому, хоть украинцы, они очень обижаются, когда их сравнивают с вермахтом, но тем не менее...
Ну, это их национальные герои.
Ну, да-да-да, тем более, что так оно и есть.
А вот ты технику смотрел, эта техника... Украинская или это гонят из стран Варшавского договора?
Вы знаете, я была украинская техника, она такая старая, ободранная, ржавая местами, но были единицы, они прям вот видно, что только со склада. То есть я не могу утверждать, что они оттуда, но техника странная. Во-первых, она другого цвета, она немного темнее, там, в общем, отличается на вид. Поэтому, ну, маркировки, честно ответить, не могу на 100% утвердительно. Я тоже подозреваю, что оттуда может быть что-то. Ну, доказать, что у меня никаких в этом плане
нет. Ну, как-то странно, да. Они же вроде вообще все в Африку продали. Ну, да, чем можно было продать, продали все, а тут вдруг появилось.
Да, да. Почему это странно? Потому что именно украинская техника, она действительно как будто металлолом просто ободранная. Поэтому посмотрим сейчас. Не дай бог, еще раз, если это все начнется по новой программе, то я думаю, уже будет. Можно будет как-то этот вопрос выяснить, потому что я думаю, что за это время, за год, что прошло с последних событий, там, скорее всего, более насытили войска. Если это есть поставки с Варшавского блока, то должны были более насытить. Поэтому сейчас посмотрим, не дай бог, конечно.
Начнется. Не дай бог, да. Ну, а как вообще впечатление от тамошних людей? Они вообще с энтузиазмом этим делом заняты, войной? А то вот миллион беженцев оттуда убежал, и в том числе здоровые, крепкие мужики.
Вы знаете, всегда, вот мое мнение, что все, кто там остался, это действительно лучшие люди, не потому что они не захотели убегать, потому что многие, большинство абсолютно, с кем я общался, общались мы везде, в каждом селении, они действительно поддерживает независимость Донецкой Народной Республики, Луганской Народной, то есть, точнее, никак, они ненавидят Украину. То есть, после того, что с ними сделали, после того, как их бомбили, они спрашивают, там, что мы вам сделали. То есть, мы просто не хотим жить с вами, мы не хотим жить с теми, кто скакал на Майдане, не хотим жить, кто нам называет нас людьми второго сорта и так далее, просто оставьте нас в покое. Вот. А вы после этого приезжаете к нам и начинаете нас бомбить и стрелять. Вот. Поэтому ненависть к Украине очень сильная. Соответственно, и главное, эти люди, они готовы идти на определенные жертвы, на терпеть лишение войны вот, ради своей идеи, то есть, этой идеи жить отдельно от Украины. Вот. И это было год назад, конечно, я не знаю, что там сейчас случилось, но я думаю, что, знаешь, поговорив с этими людьми, я думаю, что они вытерпят многое, потому что наш народ действительно, он очень в этом плане трудолюбивый, хороший, они вряд ли там через год они скажут, что нет, давайте лучше нам, мы тоже будем скакать вместе с вами, приходите к нам в дом. Поэтому я думаю, вот. Поэтому, естественно, те, кто воюет, так как армия добровольная абсолютно, никого никогда не звали силой, ничего, и люди, естественно, которые умеют, любят и хотят воевать. Именно воевать не в том плане, что давайте мы будем кого-нибудь убивать, а именно защищать свой дом. Потому что и у них наблюдается вот даже такой синдром, или как называется, что вот это моя земля, я ее защищаю, а дальше там Киев-то, уйдите с моей земли, а дальше делайте, что хотите. То есть, там, есть, конечно, люди, которые хотят идти на Львов, на Киев, но в большинстве свои вот эти шахтеры, которые встали, взяли в руки оружие и остановили украинские войска, они говорят, что вот просто оставьте нас в покое, дайте нам дальше жить, как мы жили, работаем и так далее. Поэтому...
Ну, вся беда в том, что с той стороны тоже наш народ, обладающий точно такими же качествами, ничего другого там нет, и ничего хорошего из всего этого не получается. Абсолютно. А вот возрастной состав как там? То есть, понятно, что есть молодые и старые, кого больше?
По ощущениям, вот то, что я видел, больше все-таки частью это молодежь. То есть молодежь это сколько? От 20 до, там, допустим, 35, таких вот 30-35. Вот их очень много. Вот. Естественно, очень много добровольцев, именно добровольцев из России. То, что вот, причем люди ехали там, из разных городов, из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, даже с Дальнего Востока люди приезжали. Причем люди в основном это добровольцы, они бросали там работу в офисах или даже бизнес свой бросали. Ну, естественно, тоже молодежь. Но также, я думаю, что процентов может быть там каких-нибудь в районе трети. Это люди, которые, которым за 40, за 50, которые точно так же приняли решение. Ну, им, естественно, тяжелее, потому что, ну, сами знаете, война – это очень тяжелое дело. Это не веселая прогулка, это холод, дождь, это постоянно в караулах, постоянно куда-то идти надо. Поэтому, это, конечно, война – это дело молодых, поэтому большая часть – это молодежь там. Ну, и молодежь как-то, она проще, видимо, сорваться, удариться, сменить образ, удариться.
А в Сирии кто воюет?
Воюют там арабы, сирийцы. Большая часть, абсолютно из них большинство – это алавиты. При том, что суннитов…
Алавиты, поясни для непонимающих, это религиозное течение.
Да, вот. Я пока не приехал в Сирию, для меня тоже было неочевидно, что кто-то там… Никогда никому не приходило в голову спрашивать, какое твое верование, христианин ты, мусульманин, еще что-то. Вот. Но в Сирии идет раскол именно война между религиозными убеждениями. То есть, алавиты – это такое… Это вообще они считают себя мусульманами. Вот. Но при этом они празднуют Рождество. Точно так же они Иисуса Христа также уважают, как и своих пророков. И можно употреблять алкоголь. У них довольно… Гораздо более либеральное отношение к женщине, к убеждениям. То есть, у них разрешен, допустим, гражданский брак. И женщине можно носить даже юбку, и, там, тем более можно ходить без платка. Вот, у суннитов это категорически запрещено. То есть, даже запрещено не в плане, что кто-то полицейский подойдет и запретит, а в плане того, что если она выйдет в суннитском
позор,
районе.
Да.
Да, позор. Позор семье вот, и все прочее. Поэтому алавиты, они населяют массе своей, это Латакия провинция, это побережье Средиземного моря, северо-запад Сирии. Потом это Тартус, вот, хотя в Тартусе тоже огромная долина христианская, это в районе Мармариты. Хомс, где-то процентов на 60 раньше составляли алавиты, но после начала войны их там вырезали, кого не вырезали, они убежали просто. Дамаск очень такой разношерстный, разноцветный, там есть все религии абсолютно, и костяка там нет какого-то определенного, там просто они… И что характерно для такой страны типа Сирии, они селятся поквартально. То есть, есть квартал суннитский, есть квартал алавитский, соответственно…
Диаспорами.
Ну, диаспорами, да. Вот, соответственно, после начала вот этой мясорубки люди начали вооружаться, начали разделяться, огораживать кварталы, ставить блокпосты, создавать свои отряды ополчения. Вот, в результате вся Сирия, она нарезана, как лоскутное одеяло. То есть, там едешь… Вот суннитский квартал, его лучше объехать стороной. Соответственно, рядом есть алавитский квартал. Давайте вот сейчас повернем направо, сделаем крюк. Это деревня суннитская, мы в нее не поедем или пролетим ее быстро. Дальше деревня христианская. Получается такая типичная религиозная заваруха, которая сейчас там зашла в абсолютный тупик, когда там люди друг друга ненавидят. При том, что Сирия до войны это было светское государство относительно. Вот, то есть там можно было, ну, сейчас, сейчас ненависть, конечно, между вот представителями разных религий, конфессий, она огромная. То есть,
ну, многим дурачкам, по совершенно непонятным лично для меня причинам, неясно, что вот эта вот безумная каша из различных верований, национальностей, там, места жительства и прочее, она не может мирно сосуществовать. Их в узде держать может только диктатор.
Совершенно
вот
верно,
и
да.
Именно диктатор
совершенно
там и нужен.
Совершенно
хороший
верно.
Диктатор, плохой – это уже вопрос настолько десятый. Да, давайте взвешивать, так сказать, приоритеты. Или мы все друг друга вырежем, или будет один, который вырежет наиболее более буйных, которые сподвигают наше общество к взаимному уничтожению. Ну, не знаю. Вот свергли, так сказать, диктаторов там в соседних странах. Что из этого получилось как-то? Даже странно сказать. А как ты там общаешься? У тебя есть какой-то специальный переводчик или везде разные люди?
Да, переводчик. У нас есть абсолютно великолепнейший переводчик, который учился в Советском Союзе. Он бывший генерал армии. Его зовут Сами, мы его зовем товарищ генерал или товарищ Сами. Очень хороший такой мужик, который, с которым мы нашли еще личную на основании личной симпатии, потому что в Сирии, в принципе, любая работа, она строится на основании личной симпатии. То есть там нельзя просто прийти, заключить контракт, договориться и после этого поехать. То есть там нужно, чтобы ты уважал человека, чтобы человек уважал тебя, иначе ничего не получится. Поэтому он уже, в свою очередь, договаривается на местах.
Куда вы можете поехать, с кем поговорить.
Совершенно верно, да.
По-русски говорит хорошо, то есть бодро переводит.
Ну, нормально, да, в принципе, свободно. У него есть там некоторые, допустим, там злые игилы называют их там, вот, и прочее. И, ну, тем не менее, все равно все переводит нормально. Вот, поэтому...
А ты чем вообще занимаешься? Твоя задача – это вот в камеру показать, так сказать, происходящее или кого-то схватить, задать ряд вопросов, там проинтервьюировать? Как вообще?
Интервью я практически не снимал, потому что для... мне нужно, ну, как я вижу свою работу, точнее, ну, мне никто не нарезал никакой план задач, никто ничего мне не просил, не давал, там, что вот у нас там формат такой-то, делать то-то. Вот, я его сам определяю для себя, так как у нашего сегмента зрителей, я думаю, что это везде клиповое мышление, нужно 3,5 минуты дать ролик, иначе больше его никто смотреть не будет. Вот. На Донбассе можно было дать хоть получасовой ролик, и люди его смотрели, там по полмиллиона не набирали, но здесь нужно очень все кратко ужать. Поэтому интервью обычно оно не укладывается. Обычно это... И самое главное, что проблема перевода, то есть, в свою очередь, надо в ту сторону передать вопрос, потом перевести то, что тебе сказали, поэтому не получится нормального интервью. То есть, это будет разговор о том, что там корабли бороздят просторы Вселенной, и оно неинформативное будет абсолютно. Вот. Поэтому моя задача именно скоординировать, потому что если все это пустить на самотек, то тебе привезут в пустыню, скажут, что здесь два года назад были злые игилы, смотри, снимай, молодец, поехали домой. Поэтому нужно... Ну, есть определенная специфика, ты чувствуешь, что вот в данном, на данном участке фронта может что-то возникнуть. То есть, может быть, здесь там контратака быть, или завтра отсюда пойдут в атаку следующие, мы можем снять, как танки с пехоты, растянутые в цепь идут. Это может понять только журналист с опытом, переводчика на то не поймет. Поэтому ему говоришь, что вот смотри, мы завтра едем, допустим, на юг Алеппо, вот, потому что там уже неделю в районе Аль-Хадара идут бои, и там находятся иранские добровольцы, к примеру. И мы поэтому договаривались, нам нужно, чтобы нас туда пустили, мы приедем, и, возможно, нам повезет. Мы туда приезжаем, и действительно мимо нас проезжает колонна иранских добровольцев. Ну и только что взятый город, соответственно, тоже ощущение праздника, догорающие здания, там какие-то брошенные медикаменты, ну то, что нужно для журналиста. Вот поэтому вот это моя работа, именно понять, в какой момент, где надо оказаться, для того, чтобы, возможно, что-то получится снять. То есть, естественно, 90% это будет обычный репортаж, ничего особенного. Но, может быть, оказаться полный там, эксклюзив, так как мы первые в России оказались, из российских журналистов, первые оказались в Кувейте взятым. То есть, мы приехали туда утром там, в районе 9 часов утра, а только накануне в районе там, 18 часов вечера туда пробился сирийский спецназ. То есть, мы были первые вообще. То есть, и там, кроме нас, была только сирийская ОСАНА или сирийская. Ну, в общем, кто-то из сирийских телеканалов первых один. Вот. Поэтому и только после нас туда еще сирийцы поехали. А после нас там через неделю добралась только кто-то из отечественных. Поэтому вот это вот нужно понимание, тоже постоянный мониторинг ситуации, знать, где надо оказаться, в какой момент. До последнего мы ждали, что возьмут Пальмиру. Были на передовой на фронте, но Пальмиру не получилось, у них заглохло наступление, они штурмовали там месяцы, наверное, и с нулевым абсолютно успехом, поэтому, к сожалению, не получилось.
А как вообще вот твое впечатление? У них хватает, ну, то есть, заходя, так сказать, издалека, это все прекрасно, что наша авиация там долбит всех, до кого может дотянуться, но победа-то она все равно только тогда, когда придут солдаты.
Совершенно.
У них солдат-то хватает для этого дела, чтобы прийти куда-нибудь?
Нет, у них с одной стороны, если вот подходить...
И даже опять, извини, перебью, я не совсем просто понимаю, вот если там вот город, а в нем там это на махали кварталы там поделено. Здесь сунниты, шииты, алавиты, там черти что. Вот эти за ИГИЛ, а эти за Асада, а эти не за ИГИЛ, но против Асада. Еще, верно, и как их примирить, я лично что-то не понимаю.
Примирение там 4,5 года подряд мирили их тем, что просто гасили всех несогласных. Ну как, несогласных не в том, которые против Асада, а те, кто взяли в руки оружие. Угу. Вот, то есть там в начале войны, вот, как, насколько я общался с людьми, я многим спрашивал, задавал вопросы и на английском, потому что, в принципе, в Сирии относительно много людей говорит по-английски. И по-русски через переводчика, через разных переводчиков, чтобы не было какого-то фильтра, чтобы понять, что тебе пропаганда официально не толкает. В начале войны очень много людей были недовольны Асадом. Вот, в том плане, что люди хотели бесплатных виз в Европу, ну, в общем, все как, ну, они, ладно, они, конечно, не под бесплатными визами в Европу, но они хотели красивой европейской жизни, две машины на семью, кредитные карточки, ну, в общем, все, что они видели в кино.
И вот они все получили, забегая вперед.
Совершенно верно, да-да-да, они все получили, вот, и когда, а в свою очередь, та сторона, которая все это в Сирии устроила, это, естественно, не только там Саудовская Аравия, Катар и так далее, это просто инструмент, то есть, понятно, что там центр мозговой совершенно другой, то есть, я свечку не держал, не буду кого-то обвинять голословно, но я думаю, все понимают, откуда растут ноги. Вот.
Тут думать нечего, центр он находится в городе Лондоне,
совершенно
как
верно,
известно, вся сирийская оппозиция.
Вот, они очень грамотно все устроили. То есть, во-первых, они с чего начался вот этот, как они настроили суннитов против алавитов. И, ну, точнее, суннитов против всех остальных меньшинств. То есть, после первой гражданской вот этой вот, ну, не войны, после первых гражданских выступлений в 83-м году, которые Хафиз Асад, отец, соответственно, Башара Асада, на корню хорошо заровнял. Вот. Тогда это началось в городе Хама, это, соответственно, к северу от Хомса, а Хомс – это центр Сирии. Это между Хомсом и Алеппо Хама находится. Сейчас она под контролем правительственной армии, но все, что к югу от Хамы и к северу от Хомса, все находится под контролем боевиков. Нусры, соответственно, а к северу от Хамы между провинцией Идлиб вся и практически вся провинция Алеппо, это тоже там это Нусры и ИГИЛ вместе они сидят. Вот. Тогда все это началось в Хаме, и после того, как ну, тогда их очень жестко, вот как всех несогласных, просто поставили к стенке и ну, без разбора все. Молодежь, не молодежь, старики и всех. То есть, там, в принципе, получилось удержать страну. Особых тогда разрушений по сравнению с нынешним, естественно, не было. Все особо засвеченные организаторы, лидеры и все остальные, они благополучно уехали в одну из стран Персидского залива. Нам говорили, что это Саудовская Аравия, ну, предположим, мы охотно верили. Вот, соответственно, после этого те семьи у них остались большей частью в Сирии, а семья – это не мама, папа, семья в Сирии – это дяди, двоюродные, троюродные, все племянники, в общем, это человек 40-50, иногда и больше бывает. Соответственно, после этого вот этим, назовем их лидерами или как активистами, которые уехали, им дали там работу, бизнес, нарезали хорошую безбедную жизнь. Вот. И те начали вытаскивать к себе на работу свою родню. Ну, не всех, о которых, опять же, были предпосылки к лидерству, к определенному, к ораторству, к лидерству и так далее. Вот. Поначалу их туда выцепляли просто как «приезжай, поработай со мной». То есть, может быть, там, неважно, на работу, на стройку, ну, неважно куда, им платили деньги. Вот. Соответственно, после этого шла вербовка, если человек проявлял какие-то способности определенные, вот, ему предлагали учиться религиозными каким-то основам дополнительно, ну, углубленно, так как у них, в принципе, любой там человек ходит в церковь там, и так далее, там еще. И, соответственно, там начали вот этот ваххабитский салафизм, салафистского толка, учение, в котором, соответственно, объяснили, что, ну, очень-очень грубо, да, там, если вот, убей всех остальных, то есть правильно только сунниты, всех остальных надо под нож, а особенно самое главное, это вот алавиты, которые держат всю Сирию, поэтому их в первую очередь надо убить. Вот, после этого...
Семьями, я понимаю.
Естественно, да,
да,
конечно, да, да, ну, всех имеется в виду, всех просто, вот, от младенцев до там отцов, то есть это вот. После этого в Сирии в 90-х годах Во-первых, засуха в конце 90-х, начало нулевых, вот, это снижение экономического роста, плюс засуха пришла неожиданная, вот это после 6-го года, плюс дико очень взрывной рост населения, вот, соответственно, безработица, ну, плюс, естественно, проблемы стран вот этих вот третьего мира, это коррупция, кумовство, отсутствие перспектив там, и так далее. Вот это все начало накапливаться, как снежный ком нарастать. И, соответственно, где-то с года, как нам говорили, с года 2006-го начали работать мусульманские вот эти центры суннитские по подготовке уже лидеров среди местного населения. То есть, они уже начали возвращаться из Саудовской Аравии граждане, открывать школы. Плюс работа началась с проповедниками, начали менять лояльных на власти, на, соответственно, и потихоньку в течение где-то с 6-го года по 9-10 вот, шло вот обучение уже обычных рядовых граждан про то, что убивать, там, грубо говоря, алавитов и всех остальных, потому что это они
дело
виноваты.
Дело богоугодное, да?
Да, да, совершенно верно, да, да, потому что это они виноваты в том, что ты живешь плохо. Вот. Вот, и когда в 11-м году начались выступления, вот опять же, то, о чем я сказал, что люди захотели красивой жизни, вот, захотели, чтобы Асад ушел, вот, вся вот это подполье, которое готово было резать, оно уже было готово.
Тут ключевое, я извиняюсь, перебью, ключевое это не развивать сельское хозяйство, это не строить заводы и фабрики, не получать рабочие инженерные специальности, повышать, там что-то развивать экономику, ключевое это сейчас мы... как это в Европе было. Сейчас мы перебьем евреев, и после этого наступит счастье. Слава богу, хоть и евреев у них там нет, убивать некого.
Ну, да. Ну вот.
Ну, логичный ход, логичный. Бесспорно, да. Сейчас убьем, и все станет хорошо.
Да, 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 да. Вот. И после этого, когда выступления начались где-то в феврале 2011 года, поначалу точно так же с Фейсбука ходили хипстеры, там, не знаю, в шапочках, в очках, кричали: свободу, равенство, братство, там, сейчас мы заживем хорошо.
Ну, эти козлята, они козлята для затравки.
Совершенно верно, да, да, да. И, вот. И козлят где-то уже к апрелю, к маю начали резать по полной программе. То есть уже появились совершенно другие ребята, уже не хипстеры далеко, вот, которые начали, ну, начался просто террор полноценный. То есть вплоть до того, что нам рассказывали, как в Хомсе человек, который выполняет подряды правительственные на поддержание электрической инфраструктуры, провода, системы, ну все. Вот, у него на подряде работал, ну, алавит тоже. Или не помню, может, по-моему, даже суннит, не буду сейчас врать, но, в общем, у него тогда они не особо в это вникали, тогда они точно так же, как и мы, для них это все было. Вот, работал человек, у которого был свой кран, вот, который на этом кране сам выезжал и чинил, соответственно, ему. Вот, к этому человеку пришли в мае или в июне 2011-го, сказали, что мы знаем, что твой кран стоит под окнами, если ты еще раз на нем выйдешь и поедешь в сторону там, сотрудничать с государством, просто мы придем и убьем всех. И тебя, и твою семью, и всех. Вот, вот, утром выглядываем, крана нет, все, тебе кран, ты вернешься, уже никого не будет. И настолько они не шутили, что этот человек 2 или 3 года, пока Хомс полностью не зачистили от боевиков, он на работу не выходил. У него этот кран стоял под окнами. То есть они комплексно работали. То есть это террор, запугивание, уничтожение. И, соответственно, сработал просто эффект домино. То есть все это полыхнуло. Плюс террор в отношении алавитов. Те, естественно, когда их убивают, тоже в стороне не оставить.
В ответ ты получишь то же самое.
Совершенно верно. Да, да, да. И понеслось. В общем, мясорубка была дичайшая. Там резали все друг друга очень задорно. Вот. Сейчас уже пришло понимание и со стороны суннитов, и со стороны алавитов, и всех остальных, что неплохо бы жить вместе, но сейчас страна...
Неплохо бы для начала выявить зачинщиков и всех повесить, ну, вот на этом подъемном кране, например.
Ну, да, 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 как вариант, да. Вот. Но сейчас, когда к ним пришло понимание, уже очень вовремя, неожиданно, как это ни странно, образовались исламское государство, которое третья сторона интервенции полноценная. полноценная, когда уже были предпосылки к тому, чтобы внутри вот это гражданское примирение появилась третья страна, которая просто взяла, купировала там 70% страны, и все, то есть уже качественно изменила весь расклад в Сирии. То есть уже вроде как люди, и сейчас уже то, что вот я говорю, что и вы тоже говорили, что есть целые районы, которые не подвластны внутри городов, допустим, угу, то в Дамаске угу. это Джобар, это Восточная Гута, Дума Хараст тоже целиком на севере от Дамаска. Угу. И получилась такая, знаете, ситуация, когда сил катастрофически не хватает, потому что, с одной стороны, в Сирии это 4 миллиона резервистов было до войны, ну, то, что можно было поставить под ружье. Сколько из них убежало, сколько из них не лояльно власти. Вот, поэтому основной костяк боевой – это лавиты. Угу. Это опять-таки вот это Латакия, Тартусы. Вот, там их до войны всего было 1,4 миллиона или 1,6 миллионов. Тоже задорно все разбежались многие, но огромное количество ушло в армию, из них огромное количество погибло. Сейчас практически в каждой семье либо погибшие, либо служащие. То есть мобилизационный потенциал не то чтобы вообще исчерпан, но он там не безгранично далеко. То есть, угу. И по некоторым данным сейчас на 40-60 тысяч сирийской армии им противостоит те же там, 40-60 тысяч боевиков Нусра и Исламского государства. То есть получается такая ситуация клина, когда военная победа она практически невозможна в той ситуации, которая сейчас есть. Приходится маневрировать, перекидывать резервы на проблемные участки фронта, вот, как у нас, в частности, это было при нас, были успехи в районе Алеппо, там была собрана ударная хорошая группировка войск, угу. Взяли Аль-Хадар, деблокировали трассу Алеппо-Хама М5, вышли одним ударом, деблокировали Кулерис, начали наступать на дорогу в сторону Раки, ну, не в сторону Раки, на дорогу, которая к ней ведет. Потом пошло наступление под Пальмирой более-менее успешное, потому что они от станции Тифор, как они называют, это бывшая британская станция по перекачке нефти, их там Т-4, соответственно, четвертая mm-hmm. станция, вот, они туда вышли в сторону Пальмиры, начали наступление на Пальмиру, пошли на север охватывать Пальмиру, вышли на нефтегазовое месторождение, ну, то есть более-менее пошли успешно, вот, соответственно, начали наступать от Хомса, от юго-востока Хомса на Мхин, Амхин, дальше Эль-Каратьян, это дорога Дамаск-Пальмира, то есть, ну, то есть деблокировать этот вот узел дорог. Вот, вроде все было хорошо, боевики, ну, плюс, естественно, при массированной поддержке российской авиации, потом боевики провели перегруппировку, выбили обратно их с трассы М5 под Алеппо, остановили наступление под Пальмирой, уперлись они в такой позиционный тупик, вот, а потом их выбили обратно из-под Каратьяна, не только, но еще и чуть более не взяли Садат, который находится уже за Мхином, то есть они откатились на позиции, которые были хуже, чем до наступления.
Так, а перспективы-то в итоге какие? Ну, вот людей нет, и что дальше?
Я думаю, что этим многим вопросом задаются. Вот. Я думаю, что лично мое мнение, я не знаю, насколько оно геополитически правильное, так, uh-huh. вот. Я думаю, что единственный вариант – это довоеваться до такой ситуации, чтобы спонсоры террористов перестали их финансировать, чтобы там просто люди остались без топлива, без оружия, без зарплат, потому что зарплата там платится.
И тогда их можно будет перебить или что?
Ну, они, я думаю, большей части разойдутся, и там группировка 60 тысяч уменьшится, там, не знаю, до 20 хотя бы, то есть уже будет там трехкратное преимущество, уже можно uh-huh. будет наступать, то, что для наступления нужно трехкратное преимущество.
А вот такой вопрос, ты вот, ну, как это правильно сказать, не записываешь интервью, но, тем не менее, а там воюет с противоположной стороны масса наших так называемых соотечественников, доводилось угу. встречаться?
Ну, лично нет, к счастью, или не знаю, к сожалению, вот, но о них слухи ходят постоянно, то есть, я думаю, угу. что слухи на ровном месте не рождаются, потому что сирийцу глубоко параллельно, что там чеченец, дагестанец, он, для них мы все русские, то есть он mm-hmm. не будет их различать. Во-первых. Во-вторых, у меня где-то есть фотография, по-русски написано что-то, какая-то сура из Корана, из разряда, что мы тут потом всех еще и прирежем. Поэтому точно там наши соотечественники воюют.
Сура по-русски – это 5.
Вот. Ну, я не буду сейчас врать, я просто знаю точно, я это сфотографировал, пробегая мимо, там было что-то баллончиком на стене по-русски написано, и угу. что-то там...
Сегодня Сирия, завтра Россия.
Ну, да. Из разряда, да, что там Аллах един, и мы будем резать неверных, ну, что-то в этом ключе, вот поэтому... Вот. Поэтому люди там воюют, а в каком количестве, не знаю. Кто-то говорит, что 2000, ну, я их лично не считал, поэтому не знаю. Вот, поэтому...
Ну, а, так сказать, завершая, вот... Ты взял и туда поехал. Угу. А зачем ты поехал? Вот кроме приключений, зачем ты туда поехал? Зачем тебе это?
Ну, для себя я это так определяю, что любая война – это пишется или переписывается история мира, страны нашей, которая потом будет описана в учебниках. Вот. И поэтому то, что потом люди будут читать в учебниках, я это буду видеть своими глазами сейчас. Вот. Поэтому и для себя это скорее такой вопрос интереса, ну, опять же, те же приключения. Поэтому...
А вот, не дай бог, с тобой что-то случится, тьфу-тьфу-тьфу, а вместо этого останется ролик на 3,5 минуты. Ты считаешь, что это равноценная замена?
Ну, я же не для ролика все это делаю, а для себя. Поэтому ролик – это уже такой побочный продукт. Я поехал, рассказал. Я в этом плане... Ну, в основном, я, опять же, да, то, что я еду для себя, то есть не для ролика, не для зрителей.
Ты мне... только что говорил про историю, а теперь для себя.
Так историю, которую я смотрю. Вот, то есть я эту историю, которая пишется в учебнике, я вижу ее своими глазами. Я вижу то, что потом не все дойдет до обычного массового зрителя. То есть я вижу немного больше. Не в плане, что там какие-то есть суперсекреты, а какие-то мелкие детали, которые там можно запомнить только на уровне там, чувства восприятия и так далее. То есть там вплоть до того, что там как пахнет война, что такое запах войны и так далее. Вот, это энергетика там, и так далее. Как, если отвечая на ваш вопрос... Ну,
ну вот весы. На одних жизнь, а на других фактически ролик. Что перевесит-то?
Ну, во-первых, всегда должны быть тормоза. То есть, если всегда даже война, она просто не монолитная. Ты, сходя там, с трапа самолета, не оказываешься сразу под обстрелом, бомбежкой и так далее. Тебе, чтобы добраться до опасных мест, нужно еще ехать, ехать и ехать. Еще там пробиваться сквозь блокпосты, кордоны, бюрократические препоны, препоны стороны чиновников и все прочее. И потом, соответственно, дальше в какой-то момент нужно остановиться, потому что самое опасное, это, естественно, самое передовое, это именно бои в городе, может быть, или, не знаю, там, когда идет наступление подразделения, ты идешь уже по нейтралке. Вот я такого я все равно не делаю, это уже переборы, это главное, с точки зрения журналистики, это не нужно абсолютно, потому что там не снимешь ничего, кроме там, бегущих ног или там, где-то вдалеке едущей коробочки бронетехники. Вот, поэтому всю войну лично я снимаю там, в 2 километрах от фронта. Вот, то есть, естественно, я бываю на передовой, когда я приезжаю, там, делаю какой-то там, стендап или там, еще что-то. Вот, но в основном вот, именно вот, все-таки 1-2 километра от фронта. Поэтому прилететь, конечно, там может вот, в любой момент, то, что я говорил. Вот, но, опять же, понимаете, те, кто думает, что вот если что-то случится, что потом, они обычно, скорее всего, туда и не поедут. То есть, я, конечно, не то, чтобы я об этом вообще не думал, но я как-то не особо этому там, придаю внимание, что ли, уделяю. Поэтому...
Страшным делом ты занимаешься. Хочется пожелать тебе удачи. Спасибо. Не лезь туда, куда не надо. Помни о родителях и семье. Это... Спасибо. Для них это гораздо переживательнее, чем для
Согласен.
Тебя.
Согласен.
Спасибо, Роман.
Спасибо вам.
А на сегодня все. До новых встреч.